РИА Новости. Подкасты.
Самый светский писатель русской литературы, аристократ среди литераторов и литератор среди аристократов. Первый человек с моноклем, яркая литературная звезда, автор повести «Тарантас». В зрелые годы камергер, реформатор российской системы наказаний, в старости забытый кумир. Он возродился как автор великолепных воспоминаний о Пушкине, Лермонтове и Гоголе. Владимир Сологуб. Любовное путешествие на край метели. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о писателе Владимире Сологубе, современники Пушкина и Гоголя. И сразу скажу нашим слушателям, что ни в коем случае не путайте его с другим Сологубом, Федором Сологубом. И даже написание фамилии немножечко разное. Владимир Сологуб с двумя «Л». И напомним сразу годы жизни. 1813-1882 год. Виктор, чем нам он важен так?
Вы знаете, это тот писатель, который совершенно был закапан, можно сказать, в землю забвения. И мы с вами, Аня, сегодня его тоже вместе с некоторыми другими литературоведами откапываем и видим перед нами совершенно замечательное, я бы сказала, явление клада.
Это правда. Я абсолютно с вами согласна, потому что я вот для себя этот клад открыла.
Вот. Это человек, который в русской литературе, во-первых, научился говорить каким-то поразительно частно, любовно умным языком. Вот я сказал, у него частный язык, любовный и умный. Во-вторых, он нам всем показал, что такое русский большой свет. И это тоже производит большое впечатление, потому что светская жизнь. Потому что мы всегда слышали о том, что светская жизнь пустая, скучная, неинтересная, и что все ее ругают.
Но Сологуб дал нам...
Нет. Сологуб дал нам понять, а какой вы хотите другой светской жизни. Если вы так тщеславны, что вы туда лезете, если вы так честолюбивы, что там только и общаетесь, если вам нужны только вот эти женщины, которые делают в этом свете карьеру себе и своим мужьям, так сначала определите, что такое жизнь в этом свете, а потом ругайте. И здесь первый раз, представьте себе, мне приходит в голову, что действительно, так пустота — это есть положительное явление светской жизни. Потому что представьте себе, что она бы наполнилась сердечными, я имею в виду именно сердечными отношениями, такие, знаете, из большой деревни какой-то, с какими-то пирожками и невероятными такими объятиями, лобызаниями.
Нет. Но она бы перестала быть светской жизнью уже.
Да, здесь появляется царь, совершенно замечательно описанные воспоминания. Здесь абсолютно поразительный Николай I. Кто хочет себе представить Николая I во всей своей красе, это он. Я вам просто маленький расскажу анекдот.
Значит, давайте.
Бенкендорф, внимание,
да,
Бенкендорф боялся...
Которого мы уже неоднократно вспоминали.
Да, Бенкендорф боялся кошек. Кошек боялся.
Да.
И вот представьте себе, он плывет на корабле по Балтике вместе с Николаем Первым и его самым любимым приближенным Орловым.
Угу.
И Николай на корабле видит кошку, берет, и эту кошку запускает Бенкендорфу. И Бенкендорф практически падает в обморок. Вот вам образ вообще-то.
Замечательно.
Это Бенкендорф, который травит Пушкина, это Николай Первый, который повесил декабристов. Да. И у Сологуба выстраивается вся его семья. Он очаровательный, напишет о Марии Николаевне, в которую был влюблен кто? Лермонтов. Об Ольге Николаевне, это значит, я говорю сейчас о дочерях. Вообще о царской семье. И мы вдруг представляем себе немножко иную Россию, нежели нам всегда она представлялась, когда говорили, что он вообще солдафон и прочее, прочее, прочее. Это Сологуб, который нам открывает дверь этого мира.
Ну что же, вот в эту дверь мы сегодня войдем, и давайте вспомним, что же сам он писал о смысле творчества.
Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу для бенефисов, для альбомов и тому подобное. «Тарантас» был написан текстом к рисункам князя Гагарина, «Аптекарша» – подарком Смердину. Я всегда считал и считаю себя не литератором по профессии, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя ничем иным, как любителем и, так сказать, шалил литературой. Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, И Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюлов были жертвами этой горькой истины.
Виктор, ну вот в этой цитате есть слова, которые очень меня зацепили. Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. Что он имеет в виду?
Ой, я бы тут с ним поспорил. Мне гораздо больше в этой цитате нравится то, что большой художник, как Лермонтов, он, в общем, стоит немножко в стороне от профессиональной литературы. То же самое и Лев Толстой говорил, что он не профессиональный литератор и все. Сологуб, когда считает, что нет места, он считает, что еще как бы наша земля еще не расчищена для большой литературы.
То есть еще не сформировался круг этой большой литературы, да?
Да, куда можно войти, и эта литература случится. Но он не прав, и я рад, что мы эту цитату выносим, это не частый случай, когда он не прав, потому что он же сам является членом кружка. Там же прекрасный совершенно существовал кружок. Сначала это был общий кружок Арзамаса, да, это кружок, в который входил Пушкин. Потом отделился, затем существовал огромный влиятельный кружок Николая Карамзина вместе с его очаровательной супругой, в которую, как вы знаете, был влюблен Пушкин.
Да.
И потом, когда Карамзин умирает, она продолжает этот кружок. И я считаю, что туда ходили самые интересные писатели. И вместе с ними был и Сологуб, который через этот кружок и сделал себе первые литературные шаги.
Виктор, ну а вот вы говорите, большой писатель всегда в стране, а Сологуб, он большой писатель?
Вы знаете, когда на него смотришь через призму того, что он должен был стреляться с Пушкиным из-за того, что обидел Наталью Николаевну. Угу. Потом должен был быть секундантом Пушкина.
Потрясающе.
Да, в следующей дуэли с Дантесом, которая не случилась. Когда смотришь на его отношения с Гоголем и так далее, кажется, он же такой второстепенный писатель, который все время забегает вперед и говорит: «А я знал Пушкина, а я знал Гоголя». И согласитесь со мной, ну, когда вы читаете рассказ «Метель», например...
Ой, замечательный рассказ. Вообще, вот я влюбилась в этот рассказ. Сегодня мы о нем поговорим тоже.
Да. Или, например, «Тарантас». Мне кажется, знаете, вот «Тарантас» по своей свежести, это его повесть самая знаменитая, 45-го года. «Тарантас» напоминает, когда входишь на огород, и там растут пупырчатые огурчики.
Ой, как вы интересно сравнили сейчас так.
Пупырчатых огурчиков не напомнил как раз тарантаса. Тарантас напомнил мне об огурцах. Это вдруг какой-то такой мир, где все так свежо, только что пролился свет. Вот только что как-то увидели. И интересно, что это не просто только видение мира, ведь он первый раз, согласитесь, Ань, сводит, там едет же западник.
Да, и давайте не будем сейчас, как принято говорить, спойлить. Но мы сегодня поговорим об этом. Да, это очень классная тоже повесть, и она здорово так закручена. В общем, он прекрасный.
Но если кто-то хочет вечером получить удовольствие, возьмите, откройте рассказ «Метель».
Ну, это вообще 15 минут чтения, я скажу. И море удовольствия.
И это будет ощущение, что вы посмотрели хороший фильм.
Абсолютно с вами соглашусь.
И там, в этом рассказе, есть одно слово, которое Сологуб пишет много-много раз везде. Это слово «щеголь» и «щегольски». Это слово, которое возникает во всех произведениях, включая воспоминания.
Ну, одну интригу вы уже раскрыли. Может быть, это хорошо. Может быть, надо было поинтриговать наших слушателей. Поскольку мы упомянули уже «Метель», то и понятно сегодняшнее название нашей программы. Владимир Сологуб «Любовное путешествие на край метели». А мы продолжим буквально через секунду. Итак, Владимир Сологуб – блистательный, молодой, потом зрелый и пожилой человек, аристократ, красавец, денди, как о нем говорили. Что еще мы можем сказать о нем, о его жизни?
Вы знаете, он из старинной польско-литовской семьи. Его аристократические корни очень глубоки. И вообще мы сейчас с вами находимся в периоде аристократической русской литературы, которую, кстати, советская, конечно, власть всячески замазывала и не показывала ее силу. Да и потом, до сих пор, в общем, мне кажется, что вот основание для того, чтобы сказать, что аристократическая литература в России была очень мощная, есть, а выводов еще не сделано. Почему-то у нас вообще к аристократии относятся с каким-то таким ленинским, что ли, прищуром.
Ну, мне кажется, есть две крайности. Или прищур, или какое-то безмолвное восхищение. Но это...
А второе появилось совсем недавно, вот такое восхищение. Но оно еще не набрало те культурные обороты. Оно только построено на тщеславии.
Ну, а мы с вами где-то в середине. Взвешенная позиция.
Мы с вами сверху. Мы наблюдатели сверху. Смотрите, и он такой умный, яркий мальчик, которого посылает в Дербский университет Тарту. Кстати говоря, мы знаем, что и Жуковский там был. И вот мы скоро встретимся с Языковым, он тоже был в Тарту нынешнем.
В Тарту же он дружил как раз и с Жуковским, по-моему, да, и, в общем, с другими героями наших выпусков предыдущих.
В Тарту он дружил, кстати говоря, с сыном Карамзина, который потом погиб в Крымскую войну. Он с Андреем Карамзиным. Надо сказать, что этот период был для него периодом настоящей студенческой жизни. Он весело жил, гулял, он был достаточно богатым студентом, хотя родители и ограничили его в деньгах, но все равно, когда они складчину гуляли, то у них денег было достаточно, у этих студентов. И, кстати говоря, этот город Тарту неплохо описан в его рассказе «Аптекарша». Очень симпатичный тоже, яркий такой любовный рассказ.
Еще одно маленькое произведение, но очень запоминающееся. Так же, как и «Метель».
Очень хорошее, да. Как «Метель» и «Пара галош» тоже замечательно. Он каким-то образом так загулялся, что даже не превращается в кандидата после окончания, только выходит с дипломом действительного студента, приезжает в Петербург, и вот здесь, как мы уже говорили, он попадает в кружок Карамзина благодаря его сыну и начинает делать очень яркую такую литературную карьеру. Все замечают его ум, все замечают его способности, и когда появляются его первые рассказы, уже замечают его талант. Таким образом, Сологуб выходит на очень важную сцену золотого века русской литературы, и на этой сцене он совершает самые разные действия. Мы уже говорили о том, что он должен был стреляться с Пушкиным, потому что он сделал замечание Наталье Николаевне на балу.
А по какому поводу?
Дело в том, что она, во-первых, с ним кокетничала, но так неприятно кокетничала, поддевала его. А потом появился там человек, с которым она очень сильно заигрывала. И здесь Сологуб сказал типа того, что не позорьте своего великого мужа. После этого Пушкин его вызвал на дуэль.
Но, кстати говоря, человеком-то он был довольно сложным и не всегда приятным по характеру, да? У нас есть вот воспоминания такой мемуаристки Авдотьи Панаевой, которая о нем тоже писала. Да, мы ее, кстати, вспоминали в одной из прошлых программ тоже в «Заговоре классиков». И она как раз писала о том, что он был жутким модником и носил монокль. Ну, о его характере она тоже оставила некоторые ремарки. Давайте послушаем.
Авдотья Панаева оставила ряд воспоминаний о манерах и характере Сологуба. Так, в начале 1840-х он поддался всеобщей моде на ношение стеклышка в глазу и делал это, закинув голову назад и смотря на всех величаво, презрительно. Сологуба, отличавшегося небрежностью, растягиванием слов и рассеянным видом, Панаева в то же время считала отнюдь не глупым человеком. Если бы Сологуб не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дербского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном – своим графством. Он, в сущности, был добрый человек. Если его просили похлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха.
Но при всем при этом, при том, что человеком он был, как многие пишут, высокомерным, он был в самом центре вот этого литературного круга, со всеми общался, и вообще человеком был деятельным. Он же занимался и разными другими направлениями. Он изучал театральное дело, будучи в Париже по работе, да, когда был туда отправлен.
И даже написал что-то там на французском языке. Ну, драматургия, в общем, у него не самое сильное его место. Но, с другой стороны, все-таки он действительно занимался театральным делом, а потом он занимался делом, которым можно только приветствовать. Он пытался исправить судьбу и быт заключенных в России.
Да, это вообще какой-то отдельный этап в его жизни, да?
Это был уже поздний Сологуб, и надо сказать, что в его последнем романе «Через край» Сологуб описывает тюрьмы, описывает тяжелое положение в тюрьмах. И этот роман, кстати говоря, никогда не вышел отдельным изданием. До сих пор
он появился
в журнале после его смерти, но до сих пор не вышел. И в этом романе...
Но он не закончен, да, этот роман?
Он закончен, просто ошибочно говоря. Да. В этом романе, надо сказать, Ань, чувствуется, что Сологуб разочаровался в земной жизни. Он там совершенно потрясающая сцена есть, которая меня так же, как с метелью, перемолола всего. Это когда он в Италии встречается со своей матерью, которая давно... Герой, естественно, но...
Да, герой. Но это же и автобиографический роман.
Это автобиографическое, скорее. Ну, все-таки немножко в сторону он ушел от себя. Но вы знаете, эта встреча, когда они с матерью давно не виделись, и этот холод, и это такое отчуждение, это такое непонимание взаимное, просто дрожь берет, как это здорово написано. Вообще мы действительно его недооценили. И надо сказать, что эта недооценка произошла сразу после того, как его посчитали лучшим писателем России после повести «Тарантас».
Да, при том, что при жизни вот такая слава и признание.
Нет, даже не при жизни. Смотрите, в 40-е годы, в середине 40-х, его вся Россия читает, все знают «Тарантас», начиная с Николая I, которому «Тарантас» очень нравится, и дочь Николая ему заказывает рассказ «Большой свет», в котором Сологуб изображает Лермонтова, своего дружка. Угу. Это, кстати говоря, замечательные мемуары тоже о Лермонтове. Лермонтов его спрашивает: «Слушай, а я талантливый?» И тот говорит: «Это ты меня спрашиваешь?» — Лермонтов говорит Сологуб. Это почти как в каком-то комиксе. И надо сказать, что вот в этих воспоминаниях он как раз делится каким-то страшным таким соображением, что вот он был самый-самый, ну просто буквально за Гоголем шел, остальные еще не выросли, еще никто не подрос, ни Достоевского не было, ни Тургенева. И вдруг такой обвал, и его начинает страшно бить демократический лагерь. Страшно. Просто уничтожает наповал. Сатирический журнал его зверски грязью обливают.
А за что?
За то, что он вот такой вот светский барин, который, в общем, не то, не сё. Типа такой, что либерал ты уже никакой. И именно о его либерализме жестоко пишет Добролюбов. Я хотел дать эту цитату, но, вы знаете, мне показалось, она настолько несправедливой, что я подумал, ну что ж мы будем угощать нашего замечательного слушателя какими-то несправедливостями. Лучше покажем, каким он был все-таки замечательным писателем.
Ну, а вот у нас есть еще тоже воспоминания его домашнего секретаря, писателя Ядринцева, который работал с ним в поздние годы, вот о том, каким же был граф Сологуб уже в конце жизни.
Ядринцев в 1874-76 годах, домашний секретарь графа по тюремному делу, так описал его. «Граф Сологуб – старик-чудак, вышедший в 70-х годах точно из мертвых. В 60-х он стушевался. Граф в своих тюремных проектах стал сразу против ссылки, как наказание. Граф, иногда шутя, говорил мне: „А Сибирь мне должна поставить памятник“. Я его видел позднее умирающим, полупомешанным стариком. За его борьбу против ссылки и ясное понимание ее вреда для Сибири нельзя не воздать ему доброй памяти и признательности».
Это «Заговор классиков». Сегодня говорим о писателе Владимире Сологубе. И подошли мы сейчас уже вплотную к его повести «Тарантас». Это такое путешествие двух героев. Безусловно, тут сразу же вспоминаются разные путешествия из русской литературы. Но прежде всего, конечно, путешествие из Петербурга в Москву Радищева, о котором мы делали отдельный выпуск. И если кто-то не слушал, то, конечно, послушайте этот выпуск «Заговора классиков», как и другие, которые можно найти на сайте и в различных подкастах. Мы, конечно, вспоминаются здесь и «Мертвые души» Гоголя. И, кстати, с Гоголем наш сегодняшний герой тоже дружил. Но я думаю, еще можно массу привести подобных путешествий. Но чем все-таки это путешествие отличается от других, Виктор?
Вы знаете, отличается прежде всего тем, что оно, несмотря на то, что в «Тарантасе» сидят два идеологических противника, хотя они изображают из себя двух знакомцев или даже друзей.
Западник и славянофил, да, так условно.
Да, западник, который вернулся только что в Россию из Парижа, и славянофил, который живет в деревне, они едут в сторону Казани. Но вы знаете, поразительно, что несмотря на то, что они идеологически заряженные, Разговор идет о какой-то широкой и интересной жизни. Вот что мне нравится в этом произведении.
Но, кстати, значит, западник, он промотался, он обедневший, у него нет денег, чтобы самому доехать. А славянофил, он такой богатый, у него все, так сказать, путем, он хороший хозяин, и он как раз первого приглашает, оказывает ему помощь в этом путешествии.
Едут они совершенно в нелепом тарантасе, на который вся Россия обращает внимание.
Ну, да.
Сологуб достаточно жестко ругает пейзажи России, крестьян, которые идут вдоль дороги. И вообще, кстати говоря, и по рассказу аптекарша, который начинается с каких-то очень грустных размышлений о деревне и городе в России, о том, что это, в общем, все очень скучно и пустынно, я должен вам сказать, что я изменил свое отношение к николаевской цензуре.
Да что вы! То есть правильно это было?
Я подумал, что, в общем-то, это же все напечатано было, и это достаточно резкие высказывания. Но, с другой стороны, не в этом счастье тарантаса. Наоборот, наш славянофил там, в отличие от Радищева, говорит о том, что русский крестьянин гораздо более счастлив, чем француз, потому что у него есть защита. И помните в нашей передаче о
Екатерине
Второй?
Да, что уже все просто на индейку перешли,
там,
а кур не едят русские крестьяне, потому что не хотят.
Напоминает, да, Марию Антуанетту, значит, нет хлеба, дайте пирожные.
Да, почему они не едят пирожные?
Ну, то же самое, да. И вы знаете, вот это поразительно, что, несмотря на то, что там есть и споры, и идеологически соблюдено правильно, есть о чем подумать, эта повесть гораздо более широкая, нежели идеологическая, например, поле битвы с самодержавиями у Радищева.
Ну вот, как мы уже говорили, повесть эта была невероятно популярна, ее все читали. И вот что о ней писал в свое время Белинский.
«Тарантас графа Сологуба» – сочинение оригинальное и интересное. Эта книга живая, пестрая, одушевленная, разнообразная. Книга, которая возбуждает в душе читателя вопросы, тревожит его убеждения, вызывает его на споры и заставляет его с уважением смотреть даже и на те мысли автора, с которыми он не соглашается. Это не роман, не повесть, не путешествие, не философский трактат, не журнальная статья, но то и другое, и третье вместе. Автор является в своей книге и литератором, и художником, и публицистом, и мыслителем.
Виктор, давайте поговорим теперь о том, все-таки какие важные проблемы Сологуб затрагивает в этом произведении, потому что не будет русский писатель русским писателем, если не поговорит в своем произведении о смысле жизни, мне кажется. Что для него самое важное?
Вы знаете, дело в том, что в самой последней главе, в 10-й, когда его тарантас превращается в птицу-тройку,
да, это
здесь,
вообще такой
прямо
феерический конец.
Да, феерический такой момент. И все меняется. Ну, конечно, соответственно, это сон утопический, что такое Россия будущего. И оказывается, что Россия будущего – это соединение всех сословий, это гармония.
Коммунизм?
Нет, это не коммунизм. Коммунизм – это все-таки классовая ненависть по отношению к эксплуататорам. А здесь объединение всех сословий. И всем находится место в России, все становится гармонично, все становится культурно, все становится так основательно. И Москва, когда он ее видит, она ничем не отличается от роскошных городов Запада. Там тоже поразительные такие. Ну, кончается это, честно кончается. Mm-hmm. Дело в том, что раздается какой-то страшный крик и при этом страшный скрип, и герой вылетает из этого тарантаса, тарантас опрокидывается.
И он плюхается в грязь.
Да, но он только задает себе вопрос о том, а что ж такое счастье и в чем смысл жизни. Собственно, ключевые понятия нашего заговора классиков, потому что нам все-таки хочется прежде всего понять, о чем задумывались русские писатели, я бы сказал, по надтекстам. Так вот, на этом ключевом моменте у Сологуба ломается тарантас.
Да. Ну а давайте вспомним, действительно, как он описывает вот этот поиск смысла жизни и счастья в тарантасе.
Иван Васильевич глядел на эту картину как на святыню, и ему показалось, что он в этой женщине видел светлое олицетворение тихой семейственности, этого высокого вознаграждения за все труды, за все скорби человека. И мало ли, долго ли, стоял он перед этой чудной картиной, он этого не заметил. Он не помнил, что слышал, что говорил, только душа его становилась все шире и шире, чувства его успокоились в тихом блаженстве, а мысли слились в молитву.
Виктор, ну что, счастье недостижимо, если тарантас сломался?
Ну, я думаю, что то счастье, о котором грезила демократическая общественность, да и либералы тоже, как Сологуб, оно действительно было недостижимо в тот момент. И вы знаете, ведь Сологуб сильно разочаровывается во всех тех вещах, которые нам очень дороги и исторически.
Например?
Но он считает, что декабристы и этот бунт, восстание декабристов лишило Россию нескольких десятилетий истории, что Николай Первый потому был строгим царем, потому что это была его реакция на этот бунт против него. Он считает, что крепостное право само по себе неплохо, об этом мы только что говорили. И он вообще считает, что в России есть вещи, которые гораздо более интересны, чем на Западе.
Ну что же, теперь давайте обратимся к одному из самых, наверное, может быть, коротких его произведений, но от этого не менее ценных – рассказ «Метель». Мне он показался совершенно потрясающе современным и кинематографичным. Какая-то очень короткая, очень эмоциональная, такая любовная история, даже не любовная, не знаю, как правильно назвать, и весьма экспрессивная.
Я бы сказал, сентиментальная история, история чувств, но сделана она, конечно, совершенно бесподобным образом. Смотрите, наш герой, офицер, на санях едет по каким-то своим делам, и ямщик ему сообщает печальную новость о том, что они сбились с пути, и дорогу засыпало снегом. Там очень сильно описан этот буран, надо сказать, снежный буран, очень сильно. Кстати говоря, название «Метель», естественно, перекликается с названием «Метель» Пушкина.
И, кстати, у Сорокина есть «Метель», помните?
Да. И Сорокина, и Владимир есть «Метель». И надо сказать, что Пушкин тому и упоминается
«Метели». «Пушкинская метель» уже же была написана, когда Сологуб написал это произведение.
Да, конечно, конечно. Ну, естественно, Пушкин-то уже погиб в 1937 году.
Это уже более позднее, да.
Да, и надо сказать, что вот это как бы несостоявшаяся смерть, замерзание, она предполагает дальнейшее, это такой важный литературный ход к открытию новой жизни. И новая жизнь начинается с того, что они вдали видят огонек, ямщик крестится, и они приходят на станцию, то есть там на ту станцию, где меняют лошадей. Ну и там сидят купцы, там замечательно написаны купцы,
да,
компания купцов, которые его приглашают. Такое ощущение, что ты сам там присутствуешь.
Ну вот поэтому она действительно очень такая визуальная.
Она очень вкусная. Они его угощают чаем, задают всякие вопросы, а затем появляется старуха, которая тоже прекрасным образом описана, а вместе с старухой появляется молодая красивая девушка, которая производит неизгладимое впечатление на нашего героя.
Вот давайте вспомним, как он это описывает.
Повествователи вообще виноваты перед женскими глазами. Много вздора было написано им в честь. Были сравнения и с звездами, и с алмазами, и бог знает с чем. Можно вдохновенной кистью и даже тупым тяжелым пером кое-что передать, их цвет и образ. Но как изобразить тот потаенный огонь, который светится в них душой? Как уловить в них молнию насмешки, бурю негодования, ярый пламень страсти, бездонную глубину святого чувства? На это нет ни красок, ни слов. Да и быть не может, да и быть не должно. Она была одета просто, но щеголевато. В ее наряде отпечатывались и достаток, и вкус. Усадив бережно старушку, она сняла салоп и шляпку. Гибкий стан ее обрисовался, и черная, как смоль, коса распустилась роскошно до ног. Она слегка покраснела и, свернув косу, обвела ею голову.
Ну, Виктор, дальше как-то хочется рассказать нашим слушателям, что происходило, но не хочется раскрывать все карты.
Дело в том, что там происходит все и ничего. И это главное, потому что в этом рассказе вы можете представить ситуацию, как они держатся за ручки, и этим все кончается. Но я думаю, что главная любовная история там происходит в их сердцах и в голове, скажу тоже так немножко в духе XIX века, потому что никаких деталей не раскрывается, а, возможно, их и не было. То есть рассказ предоставляет полную свободу. И надо сказать, что чем прекрасен Сологуб и чем он запутал Белинского со своим тарантасом, что его можно по-разному трактовать. Тарантас – это что, за славянофилов или против? Да и так, и так. И там есть и высмеивание западников, но есть и высмеивание...
Я бы сказала так, это вообще всерьез Или это все как-то очень иронично? Вот вообще вся повесть.
И это можно сказать и про «Метель», потому что, с одной стороны, это потрясение, они делятся не телами, они делятся самыми сокровенными мыслями. Угу. И здесь это очень важный момент. Героиня оказывается несчастной, у нее тот муж, который охоту больше любит, и герой, у которого полное тоже разочарование в большом свете,
да, в том самом,
в светской жизни. Они делятся самыми интимными переживаниями. Мне кажется, это может быть даже посильнее, чем секс. А что касается Тарантаса, то там действительно поразительная история, которая заключается в том, что в нем, в таланте Сологуба, есть очень хороший бриллиант юмора.
Да, и это всегда бесценно, надо сказать.
И это бесценно, и когда вспыхивает этот бриллиант, то тогда радуешься просто таланту больше, чем идеологическим выводом.
Хочется вернуться к Тарантасу, вспомнить еще некоторые строки. И вот один из таких очень ироничных эпизодов.
Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать Древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным. Во-первых, потому что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения. Во-вторых, потому что он России не знал вовсе. И так рано утром, с любимой мыслью в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего, он отправился в книжную лавку. И, полагая, что у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал указателя городских древностей и достопримечательностей. На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», сочинение Поль де Кока, важнейшую, по его словам, книгу, ну а если не угодно, так «Пещеру разбойников», «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности.
Виктор, ну вот в начале программы мы сказали, что сегодня мы откапываем клад и открываем эту дверь, в которую входим, творчество Владимира Сологуба. Что все-таки самое важное? Вот почему сегодня мы ему посвятили не только выпуск, но и включили его вот в этот наш заговор и во всю эту условную таблицу, которую мы создаем?
Наверное, самое главное в Сологубе – это его очень самостоятельный талант. То есть его ни с кем не спутаешь. У него талант, который прежде всего связан с тем, что он какими-то невероятными способами видит то, что сразу не увидишь. То есть у него такой талант не просто наблюдателя, а наблюдателя, который что-то может отковырнуть такое, что, в общем, мы не отковыриваем. Наконец, у него есть какое-то свое представление о жизни, и поэтому движение жизни в одну или в другую сторону представляется для него интересным просто как отклонение от его собственной нормы. Он щеголь. И я уже говорил в нашей программе, что для него слово щеголь щегольствует.
Да,
кстати,
да,
говоря, героиня одета там, да, в метели так щегольски, это производит тоже хорошее впечатление, хорошее слово для понимания того, кто такой Сологуб. Он щеголь, и для него любые отклонения от этого представления, они ему интересны, или ему они раздражительные, или он их принимает, или он их не принимает. Понимаете, это же не какой-то классовый подход. Это не подход этический, это подход, который в русской литературе довольно редкий. Это подход эстетический, подход, связанный с понятием красоты. И, наконец, это, конечно, подход, связанный с порядочностью. Вот это сочетание и дает нам Владимира Сологуба, прекрасного писателя.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
РИА Новости. Подкасты. «Заговор классиков».